Если ты совсем еще молод, но уже перестал морщиться при виде глупых девчонок, если ты с детства знал, что станешь благородным рыцарем, если в древних летописях с восторгом читал о подвигах, совершенных ради прекрасных дам, то ты поймешь, что чувствовал Трикс, ранним утром покидая домик Родиона Щавеля. Княгиня Тиана еще сладко спала. Трикс уступил ей комнату волшебника, а сам провел ночь на диване в кабинете, пренебрегая опасностью магических эманаций, когда Трикс и Йен отправились на рынок. Халланбери, на плечо которого сидела насупленная фея Аннет, зевая, стоял в дверях, а Трикс давал ему последние наставления. «Никуда не выходите, понял? Вода есть, отхожее ведро чистое, никого не впускайте, только меня». Он покосился на оруженосца, но все-таки добавил: «И Йена. Запрись на все засовы». «Да, понимаю я, что я маленький», — обиделся Халланбери. «Я Тиане помог из дворца выбраться». «Мы быстро управимся», — сказал Трикс. «Купим все, что надо, и вернемся. А вы спите». «Ага, спите. А если маг твой приедет?» «Не приедет. У него вчера был с друзьями симпозиум. Наверное, всю ночь. Он сегодня спать до обеда будет, а то и до вечера. Завтра приедет». «А что такое симпозиум?» «Это такой обед с друзьями. Пьют вино, закусывают и разговаривают». «Ага, тогда у моего отца каждый вечер симпозиумы», — кивнул Халланбери. «У отца?» — Тиана ведь сказала. «Ну да», — просто ответил Халланбери. «Моя мама у старого князя была горничной. Но это же не считается, правда? Я князя-то только один раз видел. Меня хотели выпороть за то, что в саду раннюю землянику ел. А князь увидел, поморщился и сказал, что меня пороть нельзя. Вот». Трикс кивнул и неловко потрепал Халланбери по голове. Ему вдруг вспомнилось, как некоторые служанки, обзаведясь животом, уезжали из замка куда-нибудь в провинциальные городишки, и однажды отец лично вручил такой служанке увесистый кошелек, пожелав обзавестись хорошим мужем. «Наверное, это и вправду не считается». Но ему почему-то стало грустно и как-то неловко перед Халланбери. «Иди досыпай», — грубовато сказал Трикс, — «и не забудь запереться».
«Милый, ну возьми меня с собой», — безнадежно законючила фея, глядя на Трикса дурными влюбленными глазами. «Мне без тебя грустно».
«Нет», — твердо ответил Трикс, — «феи на базар не ходят. Это не базар, а цирк получится, если ты с нами пойдешь». Аннет надулась и замолчала. Они с Йеном запрягли отдохнувшую и явно застоявшуюся лошадку, после чего двинулись по утреннему холодку к ближайшему базару.
«Повезло салаге», — беззаботно сказал Йен. «Представляешь, сын отставного министреля, а на самом-то деле благородных кровей».
«Что тут хорошего?» — буркнул Трикс.
«Что не выпороли за землянику?»
«Между прочим», — тоном знатока ответил Йен, — «это не так уж мало. А вообще благородная кровь всегда себе выход найдет».
«Ну да, через кинжал в пузе. Сидел бы он сейчас на грядке, ел малину, а не прятался от стражников».
«Малина уже отошла», — вздохнул Йен.
«Жалко. Я люблю малину».
«Ничего ты не понимаешь», — ответил Трикс. «Я вот подумал, может, у меня как-то несправедливо все».
«Что, у тебя сводные братья и сестры есть?» — догадался Йен.
«Да уж, есть, наверное. Ну и что с того? Зато их трона не лишили, в темнице не держали. Мало почести, да мало и горести». Он засунул руку за пазуху и с удовольствием почесался.
«Слушай, по-моему, у твоего волшебника клопы есть. Надо самаршанского порошка купить. Порошок от клопов никто лучше южан не делает».
За разговором дорога пролетела незаметно. Вскоре они вошли на рыночную площадь, где, несмотря на ранний час, уже было полно народа. Трикс оставил Йена караулить повозку, а сам, сверяясь со списком, занялся закупками. Набитые медью карманы стремительно пустели, а в повозке постепенно росла гора. Мясо свиного и телячьего, хлеба пшеничного и ржаного, колбас и сыров, масло оливкового обычного и масло оливкового на травах, огурцов и помидоров свежих, их же соленых, причем непременно с рассолом, чая черного, зеленого, красного, кофе обычного и горного, полезного для магических сосредоточений, сахара рыжего пеленого и сахара коричневого
кристаллами. Вина белого, сладкого. Вина красного, сухого. Вина анисового, горючего, тройной перегонки. Мыло черного, постирочного. Мыло благовонного для рук и лица. Мыло жидкого для головы и бороды. Ароматных благовоний на палочках, ароматных благовоний пирамидок, ароматной пудры для подмышек и ароматных мазей для повозок, чтобы не так сильно воняло лошадиным потом. Полотенец холщовых и простыней льняных, бумаги пищи, чернил разноцветных в пузырьках, карандашей свинцовых, перьев гусиных и фламинго, тарелок фарфоровых и плошек глиняных. Судя по списку покупок, мудрый Родион Щавель либо решил поселиться в Дилане надолго, либо собирался отвезти кое-что домой. Трикс вошел в азарт. Ему никогда не доводилось самому покупать так много разных вещей, да и таких увесистых карманов у него никогда не было. Медные монеты сомнительного происхождения быстро покидали его карманы и оседали у продавцов, чтобы к вечеру с дачей разбежаться по всему городу. В глубине души Трикс понимал, что поступает нехорошо, но его захватил процесс торговли. Уже по своей инициативе он купил сладких фруктов и лимонной воды для Тианы. Кто его знает, чем она привыкла завтракать и обедать. А потом, обмирая от собственной смелости, приобрел у торговки цветами букетик маленьких белоснежных роз, означающий чистоту намерений и глубокую преданность. Торговка немолодая и толстая, заговорщицки подмигнула Триксу и ущипнула его за щеку, чем выгнала мальчишку в краску. С цветами в руках Трикс возвращался к повозке, раздумывая, что же ему сказать Йену на неизбежные насмешки над букетом, и застыл, как вкопанный, в благовонных рядах, обнаружив возле повозки трех стражников и рыцаря на коне. Йен, совершенно несчастный, стоял перед стражниками и что-то объяснял, беспомощно разводя руками. Скорее всего, это была обычная проверка, которую стражники готовы учинить любому, хоть перебравшему хмельного торговцу, хоть незнакомцу с подозрительной внешностью, хоть мальчишке со слишком уж изрядным грузом товаров. Ничего страшного в такой проверке не было, разве что одной-двух монет в кармане можно было не досчитаться. Но у Трикса оставалась еще пригоршня. Целая пригоршня, запрещенная для ученика мага меди. Ах, как Трикс был бы рад сейчас воришке, который ловким движением извлек бы из его кармана всю мелочь. Но его карман был так набит, что ни один вор и не подумал, что там деньги. Но что же может быть в кармане у просто одетого пацана? Камешки для игры, свисток, перочинный ножик, дохлая птичка на веревочке и грязный до ужаса носовой платок. В какой-то миг Трикс был близок к тому, чтобы вытряхнуть деньги на землю, хотя ничего глупее придумать нельзя. Звон монет на базаре не останется без внимания, а человек, избавляющийся от денег, не иначе, как испугавшийся разоблачения вор. Но тут Трикс поймал взгляд одного из торговцев, сухопарного, продубленного жаркими южными ветрами, явно из тех, кто сам возит благовоние и сам продает то ли из бережливости, то ли из интереса. Полчаса назад Трикс покупал у него ароматные свечи, и продавец явно отметил легкость, с которой мальчик расставался с деньгами. А сейчас торговец посмотрел на цветы, потом подмигнул Триксу и поманил к себе. Трикс на негнущихся ногах подошел ближе. «Подруга сердца?» — проницательно спросил торговец. «Решил потратить сбережения и пригласить в гости даму?» Трикс на всякий случай кивнул. Продавец огляделся и, понизив голос, сообщил. «У меня есть эликсир серых гор, юноша. Он немного запретный. Но ты же не из пугливых. Всего один флакон на кувшин вина». Он помедлил, с сомнением оглядывая Трикса. «На кувшин лимонада. И та, с кем ты вкусишь напиток, навсегда станет твоей». «Навсегда?» — поразился Трикс, забыв даже про стражу. «Ну, месяца на 2-3 точно. А больше, поверь опытному человеку, и не надо». Продавец хихикнул. «Не спеши надевать на себя кандалы, юноша».
«Да, этого я не хотел бы», — признал Трикс. «Сколько?»
«Дорого», — вздохнул торговец. «3 золотых».
Трикс молча высыпал ему в руку деньги и сказал. «Я разбил свою копилку. Тут ведь хватит?»
«Немного не хватает, «Ну ничего», — быстро сказал торговец, протягивая ему пузырек синего стекла. На самом деле меди хватило бы на пару таких флаконов, но у какого торговца повернется язык об этом сказать?
«Удачного вечера, парень! Можешь еще побрызгать на цветы и вдыхать аромат вместе с дамой».
Избавившись от компрометирующей его меди, Трикс уже более уверенно подошел к повозке. Иен при виде его просиял и облегченно воскликнул: «Да вот он!»
Стражники и рыцарь повернулись к Триксу. Даже рыцарская лошадь проявила некоторый интерес.
«Что случилось, уважаемая стража?» — спросил Трикс, памятуя, что нападение — лучшая защита, если, конечно, не брать в расчет бегство.
«Твое?» — ощупывая Трикса взглядом, спросил стражник с повязкой старшего на рукаве.
«Моего господина».
«Кому служишь?»
Врать было опасно. Опытный стражник вранье почует сразу. «Магистру магии Родиону Щавелю из Босгарда». «Сегодня», — Трикс решил чуть-чуть погрешить против истины, «магистр собирается прибыть с визитом в Дилан, дабы обсудить на симпозиуме новейшие изыскания в области магии. Я послан приготовить к его прибытию принадлежащий магистру домик на Вишневой улице».
Стражники, привыкшие, что каждое слово надо клещами выдирать, переваривали сказанное. —